The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Более 100 лет назад, а точнее в 1893 году, в Чикаго произошла известная всемирная Колумбова выставка. Ее посетило астрономическое количество людей. Автомобилей еще не было, но, несмотря на это, туда прибыло около 21 миллиона человек. Они осматривали экспонаты, гуляли по Чикаго, дивились тому, как он был восстановлен после Великого пожара в 1873 году. Город демонстрировал свою жизнестойкость. Выставка была прекрасной. Среди прочих событий на ней состоялось заседание Всемирного парламента религий, на котором собрались представители всех мировых религий с намерением поделиться лучшими чертами своего учения и сформировать новую религию, которая бы все их совмещала. Д.Л. Муди, известный чикагский пастор и евангелист того времени, счел это собрание людей и религий прекрасной возможностью для евангелизации. Он нарядил благовестников своей церкви и расставил их на евангелизационные посты по всему городу. Они располагались в церквях, арендованных театрах и даже церковых палатках и проповедовали Слово Божие. Друзья на него злились, так как ожидали критики парламента религий и планов по созданию новой мировой религии. Но он этого делать не стал и обосновал свою позицию следующим образом. «Я сделаю Иисуса Христа привлекательным, таким привлекательным, что все обратятся к Нему». Д.Л. Муди знал, что проповедь Христа, выдающегося, несравненного, превознесенного, самодостаточного Христа, это самое лучшее орудие, и оказался прав. Если вы изучите жизнь великого евангелиста и пастора Д.Л. Муди, то узнаете, что кампания 1893 года стала величайшим евангелизационным проектом за всю его жизнь. Тысячи человек пришли ко Христу не из-за того, что он сражался с лжеучением, а благодаря тому, что он просто проповедовал Христа, распятого, погребенного, воскресшего и грядущего снова. Сегодня мы прочитаем отрывок из послания к Колоссянам. Он является самым красивым и могущественным доказательством превосходства Иисуса Христа во всей Библии и подтверждает стратегию Муди. Из него мы узнаем о личности Христа. Не только о том, кем он был, но и о том, что он делал и делает по сей день. Центром нашей беседы будет личность Христа. Мы поговорим о трех ее аспектах. Расскажу вам план заранее. Прежде всего, мы посмотрим на отношения Иисуса Христа со своим Отцом. Затем узнаем, какое место Он занимает по отношению ко всему творению. И, наконец, по отношению к Церкви и ко всем нам. Итак, начнем с Небесного Отца. В 1 главе, 15 стихе, мы читаем такие слова. «Иисус есть образ Бога невидимого». «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Иисусе обитала всякая полнота». Говоря о том, что Иисус Христос есть образ Бога невидимого, апостол Павел использовал слово «icon». «Icon» — это изображение или репродукция чего-либо в точном соответствии с его прототипом. Этим словом называли «печать на монете», изображение императора, президента или другого известного человека. То есть Павел хотел сказать, Иисус Христос настолько четко отображает образ Бога, словно Он отпечатан на нем. Иисус Христос и есть Бог, водворившийся в плоть. Иисус делает то, что делает Бог. Иисус говорит так, как говорит Бог. Между Богом, обитающим на небесах, и Иисусом, живущим на земле, нет ни йоты различия. Они есть одно. Иисус Христос — это Бог. Если вы хотите узнать Бога, познакомьтесь с Иисусом. Однажды Господь беседовал с учениками. Они часто задавали Ему вопросы, на которые Иисус тоже отвечал вопросом. Со временем я понял, что это хорошая тактика. Филипп попросил Иисуса: «Покажи нам Отца». На что Иисус ответил: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, и видевший меня видел Отца». Иоанна 14:9. Если вы хотите узнать, каков Бог, познакомьтесь с Иисусом. Ведь Иисус есть откровение о Боге для всех нас. Кем Он является по отношению к Отцу? Он есть и образ Бога невидимого. Далее второе. Кем является Иисус по отношению к творению? Вы спросите: «Пастор, какое значение это имеет для сегодняшнего разговора?» Я отвечу: «Это важно, потому что развелось много лжеучений, говорящих, что Иисус тоже существо сотворенное, что Он не настоящий Бог, что Он ниже Бога. Он был хорошим парнем, но точно не Богом». А вот почему Павел не разоблачает то, во что они верили, а преподает им короткий урок о сотворении мира. Смотрите, во-первых, Иисус Христос рожден прежде всего творения. 15 стих. Слово «прежде» имеет два значения. Либо первый по времени, либо первый по рангу. Как, например, первая леди, жена президента. Слово «первородное» означает, что Иисус Христос первый по рангу. Псалом 88:28 иллюстрирует это так. «Я сделаю его первенцем превыше царей земли. Он первенец среди всего творения». Но апостол Павел на этом не закончил. Он только начинает. «Иисус есть Творец всего сущего». 17 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, невидимое и видимое, престол, господство, начальство, власти, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Надеюсь, вы заметили, как часто повторяется слово «все». Здесь говорится, что Иисус Христос — это первоисточник всего. Вы спросите, зачем повторять слово «все» так часто? Потому что здесь говорится о том, что Он — Творец Вселенной. Но слова «вселенная» в Библии нет. Это современное слово. Во времена написания Библии его не существовало. Евреям 1 глава 2 стих подтверждает наш отрывок. «Бог в последние дни сии говорил нам Сыне, через Которого и века сотворил». Кто сотворил века или миры? Иисус Христос. Апостол Иоанн суммировал это в начале своего Евангелия и закрыл дверь для всякого исключения из правил. Вот что он сказал. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и, обратите внимание, без Него ничто не начало быть, что начало быть. Таким образом, ничто не появилось без творческой силы Иисуса Христа». Павел говорит, «А вы хотите назвать Иисуса Христа сотворенным существом? Вы в своем уме? Он Творец всего сущего. Он Творец всего». Но это еще не все. Он не только первородный среди творения и Творец всего сущего. 16 стих гласит, что Он есть цель сотворения. Это очень трудно постичь. Все им и для Него создано. Ту же мысль мы находим и в послании Павла к римлянам, где он пишет: «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Все пришло от Иисуса и к Нему возвратится. Он сам сказал: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Другими словами, «Я обложка всей истории. Я был в ее начале и буду в ее конце. Я начал и я завершу. Иисус все во всем». Вот что имеет в виду Павел. Кроме того, Иисус есть предшественник всего творения, то есть Он существовал до того, как что-либо возникло. 17 стих. «Он есть прежде всего». Одним из самых пронзительных подтверждений того, что Иисус существовал до сотворения мира, является Его первосвященническая молитва в Евангелии от Иоанна 17 главе. Послушайте слова, обращенные к Отцу, прямо перед тем, как Ему предстояло отправиться на крест. Он сказал: «Отец, Я совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славу, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что Ты возлюбил меня прежде основания мира». Другими словами, Иисус существовал раньше, чем создал наш мир. Он был до того, как все появилось. В 8 главе 58 стихе сказано: «Прежде нежели был Авраам, я есть». Иисус Христос называет Себя «не я был и не я буду», а «я есть», вечный, бесконечный, пресносущий Божий Сын. Вот какую картину рисует Павел в письме Колоссянам, чтобы они не соблазнялись лжеучениями, но помнили, кто такой Иисус. А знаете, что я понял, сконцентрировавшись на Иисусе? Вы сохраните себя от множества бед. Вы не попадете в те ловушки, в которые попадают многие люди. Просто смотрите на Него. Он не только первенец во всем творении, не только Его Творец и Цель, предшественник всего сотворенного, Он еще и хранитель всего творения. 17 стих «Все им стоит». А что это означает? Это означает, что Иисус Христос — это клей, на котором держится вся Вселенная. Если бы на мгновение Он убрал от нее свою руку, она разлетелась бы в небытие. Он — тот клей, что держит все на своих местах. Он — суть творения. Он — ее центр. Иисус Христос хранит Вселенную, поддерживает жизнь и баланс всего необходимого для существования и продолжения жизни. Он есть Творец. Не знаю, в курсе ли вы, но все то, о чем я сегодня говорю, в современном обществе является предметом многих споров. В государственных школах детям все еще преподают эволюцию. Им не говорят о том, что Иисус создал весь мир за неделю, состоящую из 7 реальных дней. Я креационист, верящий в 24-часовые сутки, а не вековые. Вы скажете, это же невозможно. Вы смеетесь? Богу возможно все. В Бытии сказано в начале, что сделал Бог, сотворил Бог небо и землю. Как вы думаете, что это означает? Это означает, что Бог сотворил небо и землю. Итак, Он первенец среди всего творения. Он Творец всего. Он цель сотворения мира. Он предшественник творения. Он хранитель творения. И, наконец, Он примиритель всего творения. Кто из вас понимает, что наш сегодняшний мир вышел из строя? Вы согласны? Он потерял равновесие. Наш с вами мир потерял баланс. Так в чем же дело? Сложно объяснить. Мы знаем, что мир должен жить совсем не так, как живет сегодня. И думаем, а когда-нибудь мы будем жить правильно? Библия говорит, что однажды весь мир осознает, что сделал на кресте Иисус, и примириться с Ним. Библия говорит, что мы стонем об искуплении. Другими словами, мы жаждем того момента, когда все встанет на свои места. И однажды это произойдет, потому что Иисус Христос примиряет нас. А вы знаете, что примирение вас с Богом потребовало от Него все, что у Него есть? Он отдал самое дорогое — Иисуса Христа. Почему? Между нами и Богом была война. Библия говорит, что Бог свят, а мы, как вы, возможно, заметили, нет. И потому нужно было проложить какой-то мост между всемогущим Богом и грешным человеком. Только сам Бог мог стать этим мостом. И потому Он послал Своего Сына, который был на 100% Богом и 100% человеком, чтобы умереть на кресте. Величайшая картина примирения. Он стоит с распростертыми объятиями над земным шаром, а центральная ось проходит с небес на землю. Иисус примирил нас с Богом. Грех разделил нас с Ним. Но благодаря смерти Иисуса на кресте мы можем обрести мир с Богом. Позвольте сказать, Бог не изменился, мы изменились. Для того, чтобы примириться с нами, Бог не менялся. Через кровь Иисуса изменились мы, и потому примирились с Богом. Из-за греха все творение вышло из строя, но из-за Иисуса однажды все творение примирится с Богом. Итак, первые два важных аспекта Иисуса — мы рассмотрели, кто Он по отношению к Отцу и ко всему творению. Остался последний, кем является Иисус по отношению к Церкви. Напоминаю, что Павел пишет это послание группе верующих в Колоссах и пытается донести, как все эти истины влияют на них. Думаю, вам тоже интересно это узнать. А что означает лично для меня тот факт, что Иисус — это образ Отца, что Он Творец всего? В 18 стихе перечислено, что относится лично к нам. И Он, Иисус Христос, есть глава тела Церкви. Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Послушайте меня. Вот что говорит Павел этим верующим. Поскольку Иисус Христос был с Отцом до начала мира, является Творцом всей Вселенной и первенцем во всем, Он хочет иметь такое же превосходство и в нашей жизни. Он хочет быть первым в Церкви, среди ее членов, хочет быть первым в жизни каждого христианина. Мы должны спросить себя, имеет ли Иисус первенство в моей жизни, стоит ли Он на первом месте? А вы скажете, о, пастор, Он на третьем или четвертом месте, но не на первом. А знаете, Он не оставит вас в покое до тех пор, пока не станет номером один. Мы поговорили о том, кем является Иисус, о Его личности. В последнем отрывке мы узнаем о работе Иисуса, о том, что Он делает. Теперь поговорим о нас, о тебе и обо мне. Это касается каждого. А вот что сказано в 21 стихе. «Он примирил вас, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его». Словно флешбэк в фильме, апостол Павел возвращает нас в прошлое. Не забывайте, где вы были, не забывайте, кем вы были до того, как примирились с Богом через смерть Его Сына. Кто из вас знает, что грех делает вас врагом Божьим? Кстати, и от других людей он вас тоже отдаляет, не правда ли? Грех разделяет, изолирует, делает людей одинокими и печальными. Самое главное, грех разлучает нас с Богом. Но заместительная смерть Христа на кресте заплатила долг за наш грех и дала нам возможность примириться с Богом. Когда вы еще были Ему врагами, из-за того, что мы грешны, а Он свят, пришел Иисус Христос, взял нас за руку и вложил ее в руку Небесного Отца, чтобы мы Его познали. Много лет назад одна семейная пара сильно отдалилась. Они стали друг другу чужими и решили разъехаться. С тех пор они жили в разных концах страны. Однажды муж посетил по работе их прежний город и зашел на кладбище к их единственному сыну. Стоя у могилы, он услышал за спиной шаги. Обернувшись, он увидел свою бывшую жену. Первым порывом обоих было отвернуться и разойтись в разные стороны, но их обоих держала память, которую хранило это место. Вместо того, чтобы разойтись, они взялись за руки у могилы сына. Его смерть их примирила. Это происходит и с нами. Мы примиряемся с Богом через смерть Его Сына. Вселенская вражда человека с Богом окончена, и нам пора жить в соответствии с той истиной. Иногда мы ведем себя иначе, так будто грех контролирует нас и по сей день, и прощения нам нет. Иногда мы ведем себя так, будто эта война продолжается. На этой неделе я читал историю одного человека по имени Хиро Онода, лейтенанта японской армии. В 44-м его отправили на филиппинский остров Лубанг, чтобы отразить атаки врага. Ему было приказано ни при каких условиях не сдаваться. К сожалению, когда война закончилась, ему никто об этом не сказал. Следующие 29 лет Хиро Онода провел в джунглях, питаясь рисом, кокосами и мясом украденного скота, периодически предпринимая партизанские вылазки и ожидая дальнейших приказов. Он прятался от отрядов, посланных на его поиски, считая их разведчиками врага. Буклеты с объявлением о конце войны он считал пропагандой. Газеты, письма и семейные фото, которые сбрасывали ему с вертолетов, казались ему приманкой врага. Друзья и родственники даже обращались к нему по громкоговорителю, но Онода продолжал жить в подозрении. Он не верил, что война действительно закончилась. Наконец, удалось найти его боевого командира, Он работал в книжном магазине на юге Японии. Он полетел в Лубанг, официально зачитал Аноде условия завершения войны и отдал приказ остановить боевое поручение. 9 марта 1974 года, почти 30 лет после окончания службы, Анода наконец-то в это поверил. Он прибыл на остров в возрасте 22 лет, а покинул его в 52, преждевременно постаревшим. И вот что он сказал: «За 29 лет ничего приятного в джунглях не случилось». Вы спросите: «Пастор, зачем вы рассказываете нам эту историю?» Потому что я хорошо знаю верующих. Кто-то должен сказать им, что война закончилась. Вы прощены, и Бог любит вас. Его Сын умер за вас. Перестаньте жить так, будто этого никогда не было. Я знаю, что многие верующие по сей день живут в глухой обороне. Они ведут себя так, будто не прощены, будто не знают, что Бог их любит. Если вы один из них, то сегодня властью Библии я хочу объявить вам: война закончена, мы победили, вам не нужно больше жить в окопах. Как печально быть свободным и не знать об этом, но еще печальнее быть свободным, знать об этом, но жить так, будто не знаешь. Пора с этим заканчивать. Иисус примирил нас с Богом. Он сделал это в прошлом. Он восстановит вас. Это ждет вас в будущем, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. А вот Его цель. Возможно, вам покажется это странным. Я раньше никогда этого не говорил. Цель Иисуса — не просто сделать вас христианином, простить вам грехи и спасти. Точнее, это лишь одна из Его целей. Главная же цель заключается в том, чтобы однажды представить вас Отцу, как написано в Библии, непорочным Сыном Божьим. Он хочет встать перед Отцом и сказать по-еврейски: «Вот я и дети мои». Он желает, чтобы, зайдя в дверь спасения, мы не прекращали свой духовный рост. Он желает, чтобы мы росли дальше. Мы учим вас Божьему Слову, потому что оно является пищей для духовного роста. Мое желание — назидать вас в святейшей вере и преподавать вам Слово Божие, даже самые сложные его отрывки, чтобы вы были уверены. Так говорит Библия. А вот что это означает. Вот как я применю это в своей жизни, чтобы вы росли в Иисусе Христе. А вот цель Иисуса — представить вас однажды Отцу совершенным, а не только спасенным и прожившим всю жизнь по своей прихоти. Он примирил вас с Богом. Это работа Иисуса в прошлом. Он освятит нас. Это Его работа в будущем. Он преображает вас. Это Его действие в настоящем. Если только пребываете твердыми и непоколебимыми в вере. Христианство — это не одноразовый поступок. Момент спасения, когда мы вступаем в отношения с Иисусом Христом, это не конец, это начало. С этого момента все мы, верующие, находимся в состоянии строительства. Я христианин и нахожусь в процессе разработки, и вы тоже. Господь работает в наших жизнях каждый день, чтобы сделать нас подобными себе. А вы любите Иисуса? А закончу историю о человеке, который понял, что значит влюбиться в Иисуса и обрести первую любовь. Закончив формальное обучение летом 1719 года, Каунт отправился в большой тур по Европе. В рамках этого тура он посетил музей изящных искусств в Дюссельдорфе. По его двери он зашел в полдень, и 5 часов спустя все еще был там. Но осмотреть все произведения и экспонаты он не смог. Все это время он провел стоя у одной единственной картины. Смотритель музея начал беспокоиться, ведь приближалось время закрытия. Он увидел, что пристальный взор Каунта устремлен на холст под названием «Экке Хома», что значит «се человек», на которой был изображен Иисус в терновом венце. Должно быть, Каунт запомнил каждую мельчайшую деталь. Смотритель подошел к нему сзади, положил руку на плечо и заговорил. Теперь он заметил то, чего не видел раньше. По щекам молодого человека катились слезы. Под картиной была надпись: «Если он так возлюбил тебя, то как должен относиться к нему ты?» Стало ясно, что юноша провел 5 часов, размышляя над этим вопросом. Его ошеломили величие и любовь Христа, его личность и его подвиг. Возможно, вы никогда о нем не слышали, но звали этого человека Каунт Зитцендорф. Он стал ключевой фигурой в зарождении Моравской церкви. Он всем сердцем служил Господу и миссионерскому делу на протяжении последующих 40 лет и умер в 1760 году. А началось все с момента очарования красотой Иисуса Христа. А вы очарованы красотой Христа? Вы скажете: «Пастор, я не видел этой картины». Но у вас есть книга, которая рисует нам исчерпывающий портрет Иисуса. Сегодня мы немного на нее посмотрели. Я хочу, чтобы мы с вами, так же, как тот парень, посмотрели на Иисуса, поразмышляли о том, что Он для нас сделал, и мы осознали, какое благословение знать Его как личного Спасителя, быть избавленным от греха и посаженным одесную всемогущего Бога. Это наша цель, наш ориентир для роста. Вот для чего мы ходим в церковь и читаем книги. Ради этого стоит молиться и общаться друг с другом, вкладывать свои силы в то, чтобы снова и снова влюбляться в Иисуса Христа, который возлюбил нас так сильно, что был готов одеть на себя терновый венец и умереть на кресте. Вопрос вот в чем: если Он сделал это ради нас, как мы должны относиться к Нему? Мы должны любить Его и служить Ему. Ведь однажды, как написано в Библии, «всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует Иисуса Христа Господом во славу Бога Отца». Надеюсь, и вы сделаете это. Аллилуйя!
Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы или вы хотите приобрести Библию, пожалуйста, звоните нам. Наш телефон 0409-2949-04. А также вы можете найти нас на Инстаграм и на Фейсбуке. Напоминаем, что наше богослужение на русском языке проходит каждое воскресенье в 11 часов утра по адресу Русская Баптистская Церковь, 60 Арма-стрит, Виктория Парк. Да благословит вас всех Господь! До новых встреч!
Красота Иисуса светит во мне.